Таисия Севрюкова. Беда не приходит одна. Дом с небольшим огородом из-за причудливых растений, больше напоминавшим экзотический дендрарий, опоясывал по периметру внушительного вида забор. Конечно, он защищал двор от любопытных взглядов многочисленных дачниц, но местной живности вроде котов и птиц преграда не слишком мешала. Покряхтывая, на забор деловито взгромоздился соседский петух. Поерзал, устраиваясь поудобнее, широко раскрыл клюв и... Открытое окно дома извергло массивные клубы пахучего сиреневого пара и порцию негодования на неизвестном языке. Петух издал придушенный звук, подозрительно похожий на кашель, и спрыгнул с забора на свой участок от греха подальше. Пар, прущий из окна, как раз приобрел нездоровый багровый оттенок. Дом этот во всем частном секторе стал настоящей притчей во языцах. Одни считали, что там живет какая-нибудь гадалка и травница, или как минимум сумасшедший мыловар. Иного объяснения странным ароматом сплетники не находили. Другие утверждали, будто в доме обосновался наркоманский притон со всеми вытекающими. Правда, у этой версии имелось слабое место. Никто не видел, чтобы в дом ходила толпа народу. Изредка замечали единичных посетителей, но те хоть имели вид загадочный и нетривиальный, на любителей запрещенных веществ не тянули. Те, кто лично встречал хозяйку и даже разговаривал с ней, утолить жгучее любопытство так и не смогли. Приятная женщина средних лет представлялась Глашей, в гости не звала, сама никому не ходила, одевалась ярко, но так, что и не поймешь, какой перед тобой человек. Одним словом, в загадочном доме жила настоящая женщина-ребус. Сама она, впрочем, лишь посмеивалась над пересудами и позволяла соседям фантазировать в свое удовольствие. В просторной комнате первого этажа остро пахло растениями, перцем и жидким мылом. Пол устилали паласы и коврики разных оттенков и с непонятной символикой. На стене между лошадиным черепом и детской метлой висел плакат «Скандинавская ходьба. Спорт нового поколения». В углу побулькивал пузатый котел, покрытый многочисленными рунами и копотью. Возле него суетилась дородная женщина с длинными русыми кудрями, собранными в пучок и заколотыми аптекарским шпателем внушительного размера. Как любая порядочная женщина, Глаша была... ведьмой. Она бегала вокруг котла со склянками и коробочками, регулярно сверялась с толстой книгой, пестрой от закладок и амулетов, и с открытой на планшете сводкой новостей. В котел летели пучки трав, капли ртути из маленького пузырька, мелкие железки и кусочки пищи, а также материалы совсем не магические. Антисептик, пластиковые бусины, тонкий зеленый провод. Ведьма дернула завязки на холщовом мешочке, сунула внутрь нос и громогласно чихнула. На соседнем участке нервно вздрогнул петух.
«Да, придется без конского волоса», — недовольно протянула ведьма.
Мешочек полетел в пакет с бесполезными вещами. Там уже лежали палка для селфи, слишком умная щетка, дававшая советы по чистке зубов, и сертификат на посещение бани плюс спа из грязи в князи. Ближе к Новому году ведьма разгребала содержимое пакета, и то, что выглядело поприличнее, передаривала соседкам. Те радовались почти искренне и на какое-то время переставали приставать на улице с разговорами. Планшет вдруг пиликнул. Лента новостей обновилась. Похожая в развивающейся цветастой юбке на всклокоченную птицу, ведьма порхнула к столу и нахмурилась. Новость о тайфуне на японском побережье сопровождала фотография тоже японского и очень несчастного ребенка. Ведьма всплеснула руками.
новое бедствие, а она и руку до сих пор не приложила.
Она забормотала новое заклятие, щедро сыпанула в котел заговоренную соль и бросила радужное перо. Потом подкрутила ручку на здоровенной газовой плитке, на которой кипело варево. Пламя сильнее не стало. Ведьма опасно прищурилась. В этом далеко не новом районе люди привыкли помогать друг другу с проблемами разного рода. Вскопать огород, починить машину, выжить слишком шумного новичка, недавно купившего дом. Сейчас тоже можно было бы позвать на помощь соседа или колдануть, но происхождение ведьмы имело валлийское, а вот характер типичный для Центральной России. Потому все проблемы со скачущими конями, горящими избами и не горящими плитками она решала самостоятельно, зачастую грубой силой.
«Работай, ядрёный ваш!»
Ведьма размахнулась и пнула баллон с газом. Что-то зашипело, натужно скрипнуло, лязгнуло, и плитка вспыхнула ярче.
«То-то же!»
Ведьма погрозила баллону пальцем и вернулась к хлопотам. На главной улице поселка, как гордо именовали местные свой кусок частного сектора, в это время начало твориться что-то странное. В полном безветрии качнулся ободранный детьми куст сирени, затрепетало развешанное на заборе белье в ярко-синий горошек, мяукнул и с некоторым трудом уполз в собачью конуру раскормленный серый кот. Холодный сквозняк пронесся вдоль всей улицы, стукнул ставнями, зашумел в кроне березы и осыпал сережками стоящую под ней машину. И все стихло. Зато во дворе ведьмы негромко, точно их качнуло, все тем же сквозняком лязгнули ворота. Соседский петух, на свой страх и риск вернувшийся на злосчастный участок, пожалел об этом и с кудахтаньем ломанулся под поленницу. На стеклах пустой бани появились капельки, словно внутри орудовал безумный банщик. Неслышно приоткрылась дверь дома, впустила порцию мошки и снова захлопнулась. Ведьма ничего не заметила. Не обернулась она и когда за плечом появилась человекоподобная тень с бледными желтыми глазами, в которых чернели черточки зрачков. С минуту тень глядела на возню возле котла, словно пыталась по виду определить состав варева, и вряд ли преуспевала.
«Мир вашему шалашу!» —
наконец скрипнул гость. Ведьма вздрогнула и чуть не выронила стеклянный шар, которым старательно трясла уже почти минуту.
«А! Тьфу! Напугал, бес проклятый!»
Тень обиженно прищурилась.
«Но бесы что?» «Знаешь, Глэдис, расизмом попахивает». «Это не расизм, это болиголов», — отмахнулась Глэдис и пробежала мимо гостя к шкафу с ингредиентами. «Чё пожаловал-то, вур?»
Вур хмыкнул. Ответил не сразу. Сначала степенно сел в кресло, которое почти не прогнулось, точно вур весил не больше томика иронического детектива. Затем уставился желтыми миндалинами глаз на ведьму. Да как раз копалась на полках и в ящичках внушительного шкафа. Пожалуй, в таком двустворчатом монстре у женщины полегкомысленнее могли бы храниться десятка-два туфель, ворох тряпок и любовник. Скелет любовника. Но у Глэдис шкаф занимали куда менее блестящие, зато более полезные вещи.
«Так я в гости», — наконец сказал вур.
«Над чем хлопочешь, Глаша?»
Ход этот был вполне осознанный, но слегка необдуманный.
«Я тебе дам Глашу!»
Глэдис замахнулась на него мороженой куриной лапой.
«Ты еще коверкать будешь, чертяка?»
«Ты же сама всем так называешься!»
Глэдис поудобнее перехватила лапу для атаки.
«Понял, прости!»
Вур выставил перед собой черные ладошки, будто они и правда могли защитить от удара полуфабрикатом.
«Так чем ты занята, Глэд?» «Да все эти дурни!»
— сердито отозвалась Глэдис,
выкинула лапу в котел и неаккуратно сгребла с полки сушеные рыбьи хвосты.
«И чего их в заповедные воды потянуло? Там проклятие тьма тьмущая, я ж не знала! Осталось неудел!»
Вур поднял оброненный рыбий хвост, кажется, угря, и начал задумчиво жевать. Хвост оказался безвкусный, зато вонял пылью и тиной.
«Да, нехорошо.
Но другие-то успехи есть?»
«Сам глянь. Нынешней людской грамоты не знаю», — демонстративно фыркнул Вур. «Но придумывали всякого тоже мне». «А если не знаешь, чего над моей футболкой в прошлый раз ржал?»
— недоверчиво прищурилась Глэдис. Вур окинул взглядом ее безразмерную футболку, на сером фоне которой красовалась агрессивно-красная надпись «Вечная гармония». Комментировать сию дизайнерскую катастрофу лишний раз не хотелось просто из-за инстинкта самосохранения. Глэдис он знал слишком давно и хорошо, чтобы наивно полагать, что после подобного заявления не окажется за воротами.
«Ты со своими-то давно общалась?» — не очень элегантно перевел тему Вур. «На кой мне с ними общаться? К чертям пусть катятся!»
«Не надо к нам», — вполголоса заметил гость.
«Слышал, что они мне последний раз заявили? Калоши проклятые!»
Глэдис выхватила у гостя надкушенный угриный хвост и сама впилась в него зубами.
«Ты, мол, позволяешь себе такое, что даже верховные ведьмы не делают! Как ты это ешь?»
Ведьма в сердцах швырнула огрызок в котел, спохватилась, но выловить не успела. Варево забурлило и приобрело отчетливый аромат нового ингредиента. Глэдис с руганью кинулась исправлять последствия собственной экспрессии. Вур подпер голову кулаком и наблюдал за суетой, как за вечерним телешоу. Благодаря вечной торопливости ведьмы количество выпусков давно перевалило за сотню.
«Так чего? Хвастаться-то будешь?» «Ай, дурацкая ты похлебка! Что? А, новости!»
Глэдис на секунду замерла.
«Ну, недавно вот новая вспышка вируса этого случилась. Работаю. Дистанционное зелье вон сварил, скоро подействует».
«Дистанционное? Распылять не полетишь?»
«Акстись! Все на дистанциях сидят, над кем распылять?»
«Тоже верно». Вур почесал затылок, будто у тени и правда могло что-то чесаться. «А по военным конфликтам чего?»
«А чего-чего? По юго-западу тружусь».
Ведьма вылила в котел синий пузырек, перемешала, помедлила и вдруг сунула наполненный половник Вуру под нос.
«Ну-ка попробуй». «Да ты чего, Глаш? Да что не лимонад?» «Пробуй, говорю. Тебе один черт ничего не сделается».
«А у тебя скоро ни одного черта не останется», — проворчал Вур, но зелье попробовал.
«Ну?»
Тень сморщилась, превратив глаза в узкие желтые щелки. Говорить плохо про женскую стряпню было рискованно, но дело требовало честности. «Бузины не хватает. И чего-нибудь против сглаза, а то мало ли».
«Благодарствую».
Глэдис умчалась к котлу.
«А про юго-запад... 6 ракет там долетело, представляешь? 6! Опускали 10. Работаю, из рук вон плохо. Снацвет, видать, дурной попался, и синие птицы перо не очень-то синие. Китайское».
«Да будет тебе», — попытался успокоить ее Вур, украдкой вытирая горечь с языка, подвернувшейся салфеткой. «Военные рецепты всегда ведь сложные».
«Вот-вот! Кто их вообще составлял?» —
взвилась Глэдис и грохнула половником по столу.
«Там же черт ногу сломит!»
Под гневные вопли Вур опасливо поджал ноги и мысленно признал, что до знатока женской психологии ему далеко. Чужие рецепты всегда были ахиллесовой пятой Глэдис. В силу чересчур активной натуры и склонности читать через слово, ведьма часто умудрялась варить что угодно, но точно незапланированные снадобья. Правда, работали они при этом всегда. Просто если Глэдис хотела устроить камнепад, то вместо землетрясения призывала дракона рушить скалы.
Если пыталась сбить кого-то с пути, то не наводила морок, а выращивала непролазный бурелом на 3 дневных перехода. А если замышляла сделать отсушку, то одна из влюбленных половинок резко начинала слышать мысли, все мысли второй. А какие отношения такое выдержат? Заклинание эта беда коснулась в меньшей степени. Их Гладис читала внимательно и с удовольствием, как стихи на утреннике. А свои авторские заклятия и рецепты и вовсе знала и применяла превосходно. Пока гость молчал, Гладис успела еще пару раз огреть стол половником и немного успокоиться. Заметив это, вор попробовал продолжить беседу. «А еще что-нибудь?» – осторожно спросил он, чувствуя, что ступает все дальше на опасную территорию.
«Да, все как обычно. Теракт в Сомали, пожар в Америке, перестрелка там же».
«О, про это слышал», – оживился вор. «Рассказывали мне про их рожи, когда ты появилась и колдовать начала. Та еще потеха!» Гладис кривовато усмехнулась.
«У нас я тоже много во что влезла. Тут представь, едет автобус с детьми вдоль обрыва. Как думаешь, что случилось?»
«Упал!»
«А то!»
«Никто не убился, но все же!» Ведьма дернула плечом.
«Или вот еще. Люди в доме чуть газом не потравились. Думаешь, там поработать не пришлось?» «Все эти смертные копошатся, ни минуты покоя!»
«Сколько ж на твоем счету жизни, Глэд?»
«Больше, чем эти мымры из Ковена себе думают», — хмыкнула Гладис,
затем выхватила из книги листок и подошла с ним к гостю.
«Слушай, вор, а принеси-ка мне кое-что с огорода, пока я тут вожусь».
Вор сглотнул. «А тебе очень надо?»
«Конечно. Погоди-ка».
Ведьма прищурилась и уперла руки в бока, напомнив вуру роскошных барынь со старых картин.
«Ты что же, не хочешь помочь подруге без особой нужды просто так? Ты хочешь сказать, что...»
Вур выхватил у нее листок и ретировался из комнаты раньше, чем узнал, что же именно хочет сказать. Что-то, несомненно, обидное для Гледис и подрывающее веру в бескорыстную дружбу. А если Глед заподозрит в попытке обидеть... «Лучше уж огород!» С опаской вур заглянул за угол, за которым пестрели бесконечные заросли. Огород ведьмы казался небольшим только снаружи. Гледис явно наколдовала с пространством, и вур не ручался, что она сделала это намеренно. Так или иначе, начинался огород с титанических подсолнухов, которые свесили друг на друга тяжелые черно-желтые бошки и походили на спящих привратников. За ними располагалось царство целебных трав. Хотя некоторые имели такой вид, что вур скорее заподозрил бы в них ядовитые или даже хищные. Кое-где из зарослей торчали таблички с сообщениями, для чего именно нужно это разнотравье. От давления, диареи, кровотечения, зубной боли и просто от нервов. Сразу за грядками густо росли угрожающие колючие кусты, на которых ярко алели ягоды. К ним вур не рискнул сунуться. Остальное пространство огорода занимали травы для всевозможных заклятий и зелий разной степени жуткости. Тут таблички уже не помогали. Растения лезли на чужие грядки и вообще вели себя хаотично. Разобраться в них могла разве что хозяйка или тот, кто знал ее последние лет 300. Вур развернул листочек, припомнил внешний вид нужных растений и со вздохом полез в чащу. Когда в дом скользнула тень с охапкой трав наперевес, градус суеты уже явно понизился. Гладис не носилась по комнате, а стояла у котла и помешивала содержимое густо-желтого цвета.
«Принес? Вот спасибо.
Ведьма выхватила у вора зелень и убежала к столу. Бес неслышно выдохнул с облегчением. Кажется, Глэдис забыла, что собиралась обидеться. Ну и слав, а может и не ему. И еще некоторое время ведьма возилась с зельем, потом накрыла котел тяжелой крышкой и смахнула со лба волосы.
Ох, так, теперь пусть доходит. Надо бы время засечь.
Вур отложил журнал «Веселый дачник», который читал от нечего делать, и безошибочно достал с ближайшей полки песочные часы. Они всегда очень нравились бесу. Золоченые и массивные часы напоминали о чем-то вечном и вдохновляющем, вроде женской красоты, бесконечности мироздания и душевной старины. Но Глэдис на часы поглядела скептически, а на Вура снисходительно, и включила таймер на планшете.
«Какая-то ты слишком прогрессивная стала», — проворчал Вур.
«Ты почем зря не жалуйся, а то и правда стану», —
пригрозила Глэдис, и гость ненадолго затих в обнимку с часами. Когда прозвенел таймер, ведьма еще раз заглянула в котел. Потянула воздух носом, удовлетворенно улыбнулась и стала разливать зелье по склянкам. На каждую она повесила амулет и номерок, чтобы не запутаться, и составила стеклянную батарею в чудовищный шкаф.
«Ну, готово!»
— ведьма обернулась к гостю.
«Ты чего в угол-то забился?»
«Мне так уютно!» — отозвался Вур, который сидел, сложившись раза в три, и до сих пор прижимал к себе часы. Глэдис недоверчиво выгнула бровь. Вур про себя восхитился гибкостью этой части ее лица и подумала, что пора разрядить атмосферу. А то в конец беса зашугала.
«Хочешь, я тебе кое-что покажу?»
Вур не решился шутить про Кузькину мать, отставил часы и подошел поближе. Ведьма достала небольшое круглое зеркало, поплевала, протерла краем юбки и немного пошептала, делая пасы руками. Поверхность стекла зарябила и выдала изображение загорелых атлетов, энергично тренирующихся на солнечном пляже. Глэдис поспешно стукнула зеркало кулаком, и картинка сменилась.
«Не тот канал!»
— пробормотала ведьма, сосредоточенно продолжая делать пассы и менять картинки.
«Это что было?» — подозрительно спросил Вур.
«А черт его знает!»
«Ничего я не знаю», — буркнул Вур, но его привычно проигнорировали.
«Так, сейчас... минутку... вот уже почти оно!»
Глэдис смахнула образ торгового центра, подозрительно похожий на картинку с камеры видеонаблюдения.
«А давно у нас яблочко по тарелочке из моды вышло?»
«Вспомнил старье», — поморщилась Глэдис. «И вообще, где я тебе в середине лета яблоко нормальное найду?»
«До магазина 10 минут ходу».
«Тьфу! Эти покупные сбоят больше, чем работают!» «Один раз вообще напоролась на компанию, в которой колдун работает. Так мне их яблоко сплошную рекламу показывало, айва проклятая!» «Ох уж эти коммерсанты!»
Вур промычал что-то неопределенное. Он имел смутное представление о людской торговле в целом, магазинах в частности и покупных вещах, просто потому что не пользовался.
«О, вот, гляди!»
Глэдис наконец указала на леса под мрачным серым небом, появившиеся в глубине зеркала.
«Якутия! Третьи сутки их поливаю. Синоптики чуть не по потолку бегают, не могут понять, что происходит».
«Ну куда уж.
А ты, помнится, последний раз погодной магией прошлым летом пользовалась?
Солнце так и шпарило».
«Я хотела загар»,
— оттопырила нижнюю губу Глэдис.
«Полетела бы на юга».
«У меня огород!»
— с шекспировским трагизмом заявила ведьма.
«Тем более знаю я, что на югах иногда творится».
«Потому что и сама кое к чему руку приложила», — хмыкнул Вур.
Глэдис самодовольно улыбнулась.
«Ага. Ну ладно, вроде бы пока я тут совсем закончила, можно выдохнуть. Чай будешь?»
«С барбарисом и ромашкой», — немедленно отозвался Вур и поставил на стол песочные часы. Забыл про них, а уже всю руку оттянули. Чай Глэдис всегда заваривалась чувством, толком и расстановкой, в общем, в лучших традициях китайских церемоний. Она сгребла со стола все лишнее, постелила салфетки и водрузила в центр два заварника и тарелочку с печеньем. Пребывая в хорошем настроении после завершенной работы, ведьма даже дала Вуру выбрать чашку из всего фарфорового многообразия, хранившегося в шкафу. Бес подумал и взял голубенькую кружку со щенятами. Фаворитом Глэдис стала полосатая чашка с таким же полосатым блюдцем, очень похожим на круглую зебру. Чай пили в тишине. Кудахтали соседские куры, побулькивал котел, шелестела яблоня во дворе и прочая растительность в огороде. Вур жмурил желтые глаза и вспоминал, как впервые попробовал этот столь полюбившийся ему чай. На заре 16 века в густых польских лесах обосновалась стая бесов. Местные махом причислили их к блудам, духам, которые кружили людей почаще и заводили в глухие места. Причислили справедливо, примерно этим бесы и занимались. Правда, по-разному. Кое-кто действительно приводил людей к гибели, некоторые лишь пугали до полусмерти. Вур делал наоборот. Смотреть, как блуждает в трех соснах пьянчушка, шедшая домой из соседней деревни, это одно. А уводить в глухомань детей — совсем другое. Так что Вур лишь безобидно посмеивался над бородатыми охотниками и углежогами, а заплутавшим в глуши путникам помогал выйти к дороге. Популярности среди собратьев ему это не добавляло, бесы фыркали и косились. В итоге Вур, чтобы сохранить лицо, решил пакостить людям по мелочам в других сферах. Так и занесла его нелегкая, то есть он сам, в дом одной очень начитанной панночки из Познани. Чего именно начиталась девица, Вур так и не узнал, но каким-то образом панночка смекнула, что это за загадочная тень в углу и как с нею бороться. И поймала Вура в зеркало. Надо сказать, что без минимальных магических способностей ловля нечисти зеркалом дело трудное. А панночка справилась играючи, так что, быть может, и выросла из нее потом ведьма-самоучка, но Вура ее судьба интересовала мало, потому что в тот раз бес жутко испугался. И как знать, не с того ли времени началась у него нелюбовь к зеркалам, которую он с радостью заменил бы на тарелочки с яблочками. Пугать людей из отражений и подсматривать за дамами в будуарах — это, конечно, неплохо, но навечно оставаться в зазеркалье Вуру не улыбалось. Так что он мстительно напугал до обморока престарелую мамашу панночки и рванул в зеркало, стоявшее в соседнем доме. Бегал от одной спаленки к другой, заглядывал на торговые ряды, высматривал, не появится ли рядом другой бес, ведунья какая или на худой конец простодушный человек, которого можно и уломать, чтобы выпустил. Успехов это не приносило ровно до того момента, пока взмыленный и совсем перепуганный Вур не оказался в странной комнате. Зеркала тут висели и стояли всюду, на полу темнели знаки, а с потолка свисали пучки трав. И посреди всего этого стояла женщина, пухленькая, огненно-рыжая, в пышных юбках и с книгой в руках. «Ведьма!» — с надеждой подумал Вур и робко постучал в стекло. Ведьма вздрогнула и обернулась.
«Получилось, черт побери!» — удивленно воскликнула она. «Призвала!» «Извините, панна, но это как бы... не вы меня, а я сам сюда пришел», — признался Вур.
Панна нахмурилась.
«Чего явился тогда?»
Вур кратко пересказал свои злоключения, панна хмыкнула.
«Так вы могли бы подсобить?»
— осторожно спросил Вур. Панна хмыкнула еще раз, потом забормотала какой-то заговор, цапнула из угла ухват и со свойственной ей решительностью, но об этом бес пока не знал, шарахнула по зеркалу.
Вур выкатился на усыпанный осколками пол и замер, ошалело моргая после такого внезапного освобождения. «Так зачем к зеркалам-то полез?»
Мур вздохнул и в благодарность за спасение выложил все, включая первопричины. Узнав про выведенных из чащи спутников... Узнав про выведенных из чащи путников, ведьма неожиданно притихла.
«Ишь ты!»
— выдала она спустя некоторое время, и Вур не понял, что за эмоции прозвучали в ее голосе. «Возможно, рыжий сейчас снова возьмется за ухват и погонит к высвояси странного доброго беса». Но ведьма вдруг сказала:
«Чаю хочешь? Во всей стране ни у кого нет, а у меня есть. С ромашкой, этим, барбарисом».
Вур согласился. Ведьму звали Глэдис, для местных — Генриком. Они устроили долгое и многословное чаепитие, в ходе которого в доме не осталось никакой выпечки. Глэдис без особого энтузиазма, будто просто хотела выговориться, рассказывала, как наводит привороты на богатых панов и ссорит семьи, как на празднике вылетает к своему ковену и по пути топит рыбацкие лодки, как пускает крысы болезни в города. Без вдохновения, но работает. Когда чай закончился, а свечи почти догорели, Глэдис вдруг тоскливо и ужасно искренне сказала:
«Ты смелый. Выводил путников. Я бы так не смогла».
«Хочешь, помогу?» — брякнул Вур. Он тогда не очень понял, с чем именно собрался помогать ведьме, которая еще носила огненно-рыжую копну и покоряла встречных бесов метким ударом ухвата. А 200 лет спустя Глэдис последний раз встретилась с Ковеном и разругалась окончательно. Котел утробно булькнул одновременно с уведомлением планшета. Видно, современные гаджеты умели синхронизироваться не только через Bluetooth. Глэдис глянула в обновившуюся ленту новостей и ахнула, хлопнув себя по пышным бедрам. Вур, презрев тревожность ситуации, тайком полюбовался.
«Да что ж такое? На Черном море шторм. Эвакуацию-то начали, но... успею!»
Глэдис заметалась по комнате, собираясь. Схватила сумку, нацепила красную кожаную куртку, натянула спортивные кроссовки вместо шлепанцев. Вур вернулся в кресло и с интересом наблюдал за весьма энтропийным явлением.
«Прямо в домашнем пойдешь?»
«Я оделась!»
— возмутилась Глэдис, уже стоя с большой летной метлой в одной руке и розовым мотоциклетным шлемом в другой.
«Так, портальный порошок взяла, рецепты с собой, маскировочный... А, в карман же сунула. Ну, я двинула. Ты тут сиди, если уйдешь, свет и газ выключи, дверь запри, ключ под порог».
«Глэд!» — окрикнул ее Вур уже у выхода.
«Чего? А что там в Якутии-то было?» «Засуха!»
— отозвалась ведьма и взялась за ручку двери, но ее снова остановили.
«Глэд! Да чего тебе, бес проклятый?»
«Сама такая. Деть-то понятно, а с водителем того автобуса что?»
«А я на него с глаз навела!»
— самодовольно хихикнула Глэдис.
«Будет знать, как дить этот гробик. Теперь от спиртного побежит, как черт от ладана. Ну, пока, Вур!»
«Эх, суеверия!»
— умиротворенно вздохнул Вур, растянувшись в кресле. Немного понежившись, он подошел к котлу, понюхал, бросил в него ладан и мяту для запаха. Потом взял со стола блокнот, до этого прятавшийся под планшетом. Современную людскую грамоту бес очень даже знал, но воротить нос считал делом чести. К сожалению, никакая мистическая сила не вкладывала ему в голову знания всех наречий, зато с этим неплохо справлялись словари и учебники, стащенные из библиотек. Входная дверь с грохотом распахнулась.
Вур подпрыгнул, за забором испуганно икнул петух.
«Намордник забыла!»
Зло рявкнула Глэдис, цапнула из пакета сразу несколько одноразовых масок и умчалась обратно во двор.
Вур медленно выдохнул, успокаиваясь после возвращения Валькирии, и открыл блокнот. Похожие друг на друга строки. Дата, событие, количество жертв, количество спасенных. Второе неизменно больше. Кое-где приписки. Также спасена собака, ребенок подарил игрушку, убегала от милиции и прочие. Вур хмыкнул. 300 лет назад на большом колдовском сборе Глэдис заявила, что надоело ей быть каноничной ведьмой, а не согласные, пусть катится, покосилась на стоявшего в сторонке Вура и не стала уточнять. Так и начали жить среди смертных добрый бес и добрая ведьма. Совсем скоро на побережье Черного моря люди будут удивленно спрашивать друг друга о странной фигуре, похожей на флаг Южной Африки, в развивающихся ветру цветастых одеждах. Кого-то она вытащит из воды, кого-то спасет от обломков, кому-то подскажет дорогу к родным. Может, некоторые попытаются рассказать о ней журналистам, но им никто не поверит. Вот уже 3 века беда не приходит одна. С ней всегда прилетает темноглазая валийская ведьма со среднерусским говором. Делает добро и исчезает так же внезапно, как появилась. Словно чертик из табакерки. А за ней следит бес. Потому что, как он любил повторять, не надо к нам. Ведь совершенное зло всегда можно искупить. Вур улыбнулся и начал вписывать в блокнот новую строчку.